Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 403-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в первой книге Царств, 11 глава. Мы с вами начали говорить про Саула, и в ваших комментариях вы стали спорить, я, собственно, ожидал споров и возражений, потому что я сказал, что Саул – это человек сатаны и служитель сатаны. У нас с вами было очень сильное подозрение, что Саул не настоящий, он актер, он какой-то поддельный. Он актер, а не царь. У него было хорошее начало, у него было немало возможностей. Но пока это, конечно, было только подозрение. Постепенно, однако, это подозрение будет укрепляться. Хотя первая битва Саула – это, в общем-то, очень неплохая такая битва и неплохая победа. И вот 11 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Иными словами, город фактически был готов сдаться аммонитянам. Вот вам такая картинка состояния народа в то время. Но когда они услышали условия этого союза, желание сдаться у них пропало. Ну, потому что, читаем второй стих. «И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». Вот так, кстати, и бывает. Мы готовы немножко уступить, и мы предлагаем уступки, но тут получается совсем даже не немножко. А жители города на самом деле отрезаны от всех остальных. Израиль, как вы помните, еще разделен, разъединен. Единого государства нет. Это еще остаток вот тех времен судей. Они, конечно, все вместе приходили к Самуилу, израильтяне, но это только начало. И вот тут начинает проверяться это единство Израиля. Третий стих. «И сказали ему старейшины Иависа, дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову, это место, где находился Саул, вы помните об этом, да? И фактически это место стало его главным городом. Потом уже Иерусалим будет при Давиде. Пока это Гива Саулова. Запомните, кстати, эти слова, они нам еще пригодятся. «И пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля». Интересно, что Саул уже царь, но он продолжает пасти волов. Он никак в это царство как-то вот не вживается. «Потом Давид будет вести себя как царь, хотя еще и не провозглашен царем». Здесь же Саул уже провозглашен царем, но продолжает вести себя совсем не как царь. Так вот, пришел Саул и сказал, «Что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И вот мы читаем очень важные слова. Всякий раз, когда Саул начинает что-то делать, происходит это потому, что Божий Дух сходит на него. «И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов и рассек их на части и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек». Кстати, перед нами, пожалуй, самая лучшая, самая честная битва из всех, которые вел Саул. И обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Во-первых, происходит это тогда, когда Дух Божий сходит на Саула. Во-вторых, Самуил остается рядом с Саулом. Мы читаем Саула и Самуила. У Самуила было особое призвание, особое место. Падение Саула будет сопровождаться его отдалением и от Самуила. Но поскольку мы помним, что Самуил фактически представитель Божий, это будет также отделение от Бога. Читаем дальше, 8 стих. «Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч и мужей Иудиных 30 тысяч». Вот отдельно вычленяется колено Иуды. Да, это колено потом будет очень важно. И, собственно, Саул производит такую перепись воинов. «И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Иависа Галаадского, завтра будет у вас помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу, завтра выйдем к вам и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них двоих вместе. Это очень быстрая, очень стремительная, очень такая яркая битва. Битва эта описывается буквально в паре стихов. Да, аммонитяне разгромлены, и интересно, что на этот раз, в этой битве и после победы тоже все не просто нормально, а я бы сказал, все благословенно. 12 стих. Дело в том, что ведь очевидно, как у всякой власти бывают противники, здесь у власти Саула тоже были противники. «Тогда сказал народ Самуилу, кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Вот, иными словами, начинается такая охота на ведьм. Надо вспомнить теперь, кто выступал против Саула. Ну и сейчас, по случаю первой победы Саула, будет победа и над этими злопыхателями. Обратите, пожалуйста, внимание вот на какую деталь. Народ обращается с этими словами не к Саулу, а к Самуилу. Потому что духовным лидером остается, и, кстати, так и останется, Самуил. Саул так и не станет духовным лидером Израиля. И все же в 13 стихе Саул делает очень важную вещь. Обращается народ к Самуилу, но в 13 стихе отвечает уже не Самуил, отвечает Саул. «Но Саул сказал, в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Запомните, пожалуйста, друзья, эти слова. «Сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Потом нам эти слова еще пригодятся, потому что потом Саул будет говорить совершенно по-другому. Здесь, в этой битве с аммонитянами, в этом коротком сражении, Саул совершенно правильно понимает, кто выиграл в этом сражении. Он четко понимает, чья здесь победа. Но это пока. И дочитаем главу, 14 стих. «И сказал Самуил народу, пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне». Они приходят туда, где находится жертвенник. Это уже не помазанье Саула. Это действительно посвящение, обновление царства. Это особенная радость, которую они испытывают и проявляют перед Богом. Весь Израиль к этому моменту принял Саула царем. В начале главы мы все-таки видели разобщенность Израиля. К концу этой главы Израиль объединен под царством Саула. Кто-то скажет, так ведь вы же не правы. Саул все-таки оказался хорошим царем. Понимаете, если бы здесь стояла точка, то я действительно был бы абсолютно неправ. Но история здесь не заканчивается. Я не случайно сказал, что это лучшая битва, которую вел Саул. Запомните это, запомните ту высоту, на которую он поднялся, потому что все остальное будет гораздо ниже. Да, он одержал победу, да, под его руководством Израиль объединился. Но прежде чем мы перейдем к другим битвам Саула, 12 глава Первой книги Царств — это лебединая песнь самого Самуила. И я думаю, что Самуилу было нелегко. Вся эта история с поставлением Саула на царство. Да, Самуил, конечно, любил Саула, и это мы с вами неоднократно еще увидим. Но для самого Самуила все происходившее было тяжелым ударом. Давайте прочитаем несколько стихов, начнем читать эту песню Самуила. «И сказал Самуил всему Израилю». Обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, всему Израилю. Скорее всего, там же, в Галгале. Там, где он вырос, там, где он нес служение. Он обращается ко всему израильскому народу. «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот царь ходит пред вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я! Свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам». Самуил говорит очень искренне. Я думаю, что эта песнь еще и песнь боли. Он говорит: «Я ходил перед вами». Понимаете, Самуил рос, развивался как бы в аквариуме. Мы говорим, что в маленьких городках все друг друга знают. Но вот это было даже серьезнее, чем в маленьком городке. Это такой аквариум Израиля. Самуил — тот самый мальчик, который рос в храме. Самуил — тот самый человек, за возрастанием которого все наблюдали. И он говорит: «Вы меня просили. Вот вам царь, он ходит перед вами». Самуил также говорит: «Вот мои сыновья, они тоже здесь». Я думаю, что горечь была у Самуила за своих сыновей, потому что все-таки предполагалось, с его, по крайней мере, точки зрения, что именно они понесут служение дальше. Но вот они ходят перед вами. Самуил не говорит о грехах своих сыновей. Это уже их история между ними и Богом, и людьми. Самуил говорит о себе. «Скажите, если я кого-то обидел. Скажите, если я перед кем-то неправ». И вы знаете, в этот момент мог бы появиться человек, который сказал бы: «Да, вот меня ты обидел». Но такого человека не появилось. 4 стих. И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Это подтверждение его непорочности перед Богом, непорочности перед людьми. Он жил на их глазах, он рос на их глазах, и вдруг в какой-то момент ему как в лицо плюют. Они говорят: «Поставь нам царя. Нам так не надо, как вот ты жил, да, мы хотим по-другому». И даже при этом плевке в лицо Самуил продолжает жить так, как жил раньше. Он не падает. Он говорит эти великие слова. У него было немало возможностей обогатиться, нажиться, тем более, что он видел, как ведут себя сыновья Илия. Он этого не сделал. И при этом, вот тут великая истинность, великая жизненность Библии. Библия ведь рисует Самуила как настоящего живого человека, со своими достоинствами и своими недостатками. Он был великолепным судьей. Он был благочестивым человеком, но при этом потерпел крушение, как отец. Ну а дальше, начиная с 5 стиха, Самуил фактически пересказывает историю израильского народа. Так же, как делал это когда-то Моисей, так, как делал это Иисус Навин, так, как делал это, обращаясь к израильтянам, Гедеон, ну и в Новом Завете точно так же будет поступать и Стефан, первый мученик христианской церкви, и апостол Павел. Знаете, замечательно не только смотреть в будущее, но и рассказывать о том, как Бог привел нас на это место. Именно так поступает и Самуил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы пропустим несколько стихов и перейдем сразу к 13 стиху. Итак, вот царь, которого... Внимание, слушайте внимательно. Которого вы избрали. Которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя. Я думаю, что именно здесь, в 13 стихе, лучше всего объясняется последовательность действий. Самуил очень четко показывает современное состояние Израиля на момент его речи. Он очень четко показывает, что царь – выбор людей. Господь сделал то, чего просили люди. Интересно, что это был неправильный выбор. И Самуил пытался им это объяснить. Но Господь сказал, пусть будет. Они сами убедятся в ошибочности своего пути. Знаете, я вырос еще в советское время, и вот в советских документах, в уставах организаций был сформулирован принцип демократического централизма, и в нем есть такой пункт – меньшинство подчиняется большинству. Это было так тогда, по крайней мере, на бумаге. Потом я был совершенно убежден, что большинство всегда право. Да и в церкви, если нужно решить какой-то вопрос, достаточно помолиться и провести голосование. И каким-то образом Дух Божий обязательно будет говорить через большинство. Однако, если мы с вами внимательно читаем Библию, то мы видим, что это совсем не так. Зачастую с Богом остается меньшинство, а совсем не большинство. Мартин Лютер когда-то говорил, «Если со мной Бог, то я по умолчанию уже в большинстве, даже если стою один». В этой ситуации большинство проголосовало за Саула. Ну а Бог... Бог проголосовал за другого человека. Это тоже царь Израиля. Он придет позже. Имя ему Давид. Давид — это человек по сердцу Божью. Саул же — человек от сатаны. 14 стих — это шанс такой и Саулу, да и всему Израилю. «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Обратите, пожалуйста, внимание, что в плане послушания Господу Саул поставлен на одну доску со всем израильским народом. Не написано «если вы будете слушаться царя». Нет, написано «если вы будете слушаться Господа». Самуил сказал все как есть. Очень четко. Будете слушать Господа – будет благословение. Не будете – не будет благословения. Вы все вместе с тем царем, которого вы у Бога вытребовали. И дальше Бог замечательным образом подтверждает слова Самуила. Чудо здесь — это именно подтверждение того, что Самуил говорит от Бога. 16 стих. «Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила». Вот многие думают, что первым человеком, который помолился и был дождь, был пророк Илия. Конечно, нет. В данном случае, видите, Самуил молится, Господь отвечает на эту молитву, и идет дождь. Это такая Божья печать на Самуиле. Божья печать его одобрения. 19 стих. «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Вроде бы они начинают каяться. Вроде бы это движение сердца. А теперь вопрос. Что делать? Ведь грех уже совершен, и царь уже получен. Что же его выгнать, что ли? Самуил отвечает и на этот вопрос тоже. 20 стих. «И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Давайте остановимся на минутку. Я вспоминаю такой случай. Девушка вышла замуж. Брак этот был явно не по Божьей воле. Через какое-то время она это поняла. Она приходит ко мне как пастор и говорит: что мне теперь делать? Я говорю: прилепляйся к Богу. Да, при твоем муже это будет тебе гораздо сложнее. Но ты не отступай, ты прилепляйся к Богу. Да, своим решением ты усложнила себе жизнь в свое время, да, но ты при этом не потеряла Божью милость. Бог будет готов миловать тебя. Только ты прилепляйся к Нему. Понимаете, какая штука? Кем бы вы ни были, что бы вы ни натворили в этой жизни, пусть прошлое не мешает вам покаяться и идти вперед. Самуил им говорит: ничего, да, это был грех, но идите вперед, идите дальше. Не забывайте о том, что главное — это присутствие Бога. Приходите к Богу. Я перечитаю 22 стих, потому что тут тоже очень важная мысль. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Смотрите, у нас ведь тоже есть имя. Мы христиане, Христос Бог. Мы именуемся Его именем. И к нам относятся те же слова. «Господь не оставит нас ради великого имени, которое мы носим». И вот об этом мы зачастую забываем. Ведь в отношениях между Израилем и его царями будет немало проблем. В отношениях между царями и Богом будет также немало проблем. Но Господь не оставит народа своего ради имени своего. Некоторые спрашивают, за какие такие заслуги Бог избрал именно израильский народ. Я не знаю. А за какие заслуги Бог избрал нас? Да без всяких заслуг, просто по своему желанию, по своей милости. И, это немаловажно, ради своего имени. 23 стих Это еще одно свидетельство благочестия и набожности Самуила. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Он видит свою функцию, свою роль в молитве за этот народ, даже после того, как этот народ пренебрег Богом. Знаете, в нашем служении есть люди, которые молятся за нас. Да, есть слушатели, есть те, кто поддерживают материально, финансово, но также есть наша молитвенная группа. Есть и лично в моей жизни люди, которые молятся за меня, молятся за мою семью. И у нашей семьи есть люди, за которых мы, вся наша семья, и я в том числе, молимся. Кстати, мы ведь обязательно молимся также и за слушателей. Даже если на какие-то вопросы мы не можем ответить, просто времени нет, или не считаем нужным отвечать, такое тоже бывает, за слушателей мы все же продолжаем молиться. 24 стих. «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Есть ли у вас энтузиазм в служении Богу? Готовы ли вы, как сказано в 24 стихе, бояться Господа и служить Ему истинно от всего сердца вашего? Важные слова. От всего сердца вашего. Царь оказывается на одной плоскости со всем израильским народом. И вы, и царь ваш, либо будете процветать, либо погибнете. Сегодня даже среди христиан распространено определенное чинопочитание. Однако помните, каким бы ни был ваш чин, перед Господом мы все на одной плоскости. Продолжим беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да сохранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.